Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашних, если успеем, сегодняшних апостольских чтениях. И вчера в церкви читали отрывок из послания к Ефесянам. Испытывай, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Так. Потому что... Так. Сейчас... Ага. Испытывайте, что богоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему и сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, и через Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божие. Итак, это та часть послания апостола, где он преподает наставление к христианской жизни, как христиане должны себя вести, как нам следует поступать. И для посланий святого апостола вообще характерно такое двухчастное, как бы, двухчастная структура, где он в первой части нам рассообщает некоторые догматические истины. Он сообщает нам о том, что совершил Бог, о том, кто такой Христос, о том, что он сделал. И вот в начале послания к Ефесянам апостол напоминает о спасительных деяниях Бога в Иисусе Христе. И во второй главе он говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Апостол говорит о том, что через веру и крещение мы подверглись глубочайшей трансформации. Мы стали другими людьми, совершенно другими. Мы теперь совершенно иные люди, и мы должны вести себя по-другому. Для апостола Павла спасение – это деяние, которое совершает Бог через Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и через крещение мы приобщаемся Его смерти и воскресению. Крещением, как пишет апостол в послании к римлянам, мы погреблись в смерть Христову, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть, когда мы крещены, когда мы веруем, мы приобщились к смерти и воскресению Христа. И как Христос умер и воскрес ради нас, так и мы умерли в крещении и воскресли, восстали к новой жизни. Мы теперь стали совершенно другими. С нами произошло нечто радикальное, нечто грандиозное, что полностью нас переменило. Мы теперь совершенно другие люди. И апостол призывает нас исходить из этой новой реальности, в которую мы введены через таинство крещения. И апостол сначала нам сообщает и нам объясняет, что с нами произошло, когда мы крестились. Мы теперь сделались чадами Божьими. Мы теперь вошли с Богом в совершенно новые отношения. И далее апостол во второй части уже своего послания объясняет, что из этого следует. Как нам теперь жить? Вот Бог нас искупил, Бог нас простил, Бог даровал нам новую жизнь. Как теперь нам жить дальше? Что теперь следует из этой реальности, из того, что Бог даровал нам эту новую жизнь? И в этом отрывке, который читали вчера в церкви, апостол как раз останавливается на этом вопросе. Он говорит: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чада света». Вы были некогда тьма, то есть вы находились во тьме, вы не знали Бога. В Священном Писании образ тьмы и света, он постоянно возникает как символ греха и символ, наоборот, общения с Богом. То есть тьма – это отчужденность от Бога. Тьма – это неведение о Боге или противление Богу. Свет – это Божье присутствие. Свет – это сам Бог. Тот же образ света появляется у святого апостола Иоанна, где он говорит, что в нем была жизнь, а жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, тьма не объяла его. Речь идет об Иисусе Христе, как о свете. И вот вы были некогда тьма, то есть вы некогда не знали Бога, вы жили в отчуждении от Бога, а теперь вы свет в Господе. То есть вы теперь стали другими совершенно людьми, и теперь вы свет в Господе. И вот тут важно обратить внимание на то, что апостол усваивает христианам высочайший статус. Мы теперь свет в Господе. Вы и я, и все мы, крещенные православные христиане, теперь по дару крещения мы теперь свет в Господе. И это иногда кажется даже странным и непонятным, потому что мы привыкли подчеркивать необходимость глубокого смирение, и под смирением люди часто понимают какое-то чрезвычайно уничиженное мнение о себе. Там, я хуже всех, там, я вот всякие нехорошие животные. На самом деле смирение – это предпочтение воли Божией своей. И мы знаем, что образцом смирения является Господь наш Иисус Христос, и в нем не было какого-то нарочитого самоуничижения. Смирение – это именно предпочтение воли Божией. Если Бог говорит, что мы теперь чада света по дару крещения, благодаря тому, что для нас сделал Христос, значит, мы чада света. Значит, мы должны это принять и действовать, исходя из этого. поступайте, говорит апостол, как чада света. Вот вы теперь чада света, вы теперь должны действовать, сознавая, что теперь мы чада света, вот мы теперь действуем, исходя из этого. Мы теперь введены Богом в царство возлюбленного его сына. Мы теперь принадлежим к этому царству. Мы теперь получили его подданство. И мы являемся гражданами небесного царства, и мы должны вести себя как граждане небесного царства. Я попробую привести так, пример у английского поэта Сэмюэла Коллериджа есть короткое очень стихотворение «Что если ты уснул? И что если во сне ты видел рай небесный? И что если в раю цветок сорвал ты странный и чудесный? Что если ты проснулся, а цветок еще в твоей руке? А что тогда?» Мы, как тот человек, который удостоверился, обнаружил, что рай существует, что жизнь вечная и блаженная существует, что небесный Иерусалим существует, и что мы сделались его гражданами по дару крещения. Мы приняты в гражданство небесного Иерусалима. Мы сделались подданными истинного царя Иисуса Христа. Вот представьте себе, что нас бы взяли на некую экскурсию в рай, и мы бы там в раю какое-то время смогли бы пробыть. Ну, пускай даже очень недолгое, как иногда бывает, люди переживают такой мистический опыт, когда они видят некий отблеск рая, и их это меняет. И вот как бы мы, побывав в раю и удостоверившись, что это наш подлинный дом, что он нам предназначен, как бы мы себя вели? Мы бы вели себя, наверное, по-другому. И вот апостол говорит: вы теперь свет в Господе, и поступайте как чада света, поступайте как люди, которые принадлежат небу, поступайте как люди, которые призваны быть посланниками рая, представителями рая на земле, а люди, которые принадлежат будущему веку. И далее он говорит: потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Плод Духа – это выражение, которое у апостола Павла появляется, как мы знаем, еще в послании к Галатам, где он дает такое развернутое в семи словах описание того, что такое плод Духа. И в послании к Галатам апостол говорит, что плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В чем проявляется подлинность мистического опыта человека, в чем проявляется вот его реальность, потому что люди могут претендовать на разные духовные переживания, человек может претендовать на горячую веру, люди могут иметь очень много таких вот ложных, ненастоящих каких-то духовных переживаний. Бывает, что человек религиозен, вот вроде со страшной силой. Как понять, где, в чем проявляется подлинная духовность, подлинное присутствие Святого Духа? В плодах, в том, как изменяется характер человека, в том, как изменяется его обращение с ближними. Вот апостол говорит, что плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А здесь он пишет, что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. То есть действие Святого Духа проявляется в том, что поведение человека, его характер меняется под влиянием Святого Духа. Действие Святого Духа приводит к тому, что жизнь человека меняется, человек устремляется ко всякой благости, праведности и истине. Это важно отметить, потому что в начале, когда апостол Павел нам провозглашает, что благодатью вы спасены через веру, сей не от вас Божий дар, иногда люди невнимательные, неверующие иногда просто говорят, как получается, что вот раз мы благодатью спасены через веру, и мы теперь не находимся перед необходимостью заслуживать свое спасение, его отрабатывать в поте лица своего, мы уже все получили даром, зачем нам теперь напрягаться, зачем нам теперь стараться хранить заповеди, усиленно стараться вести благочестивую жизнь. И вот апостол говорит, что если вы действительно, с вами это действительно произошло, если вы действительно вошли в общение с Богом, то в вас действует Святой Дух. И Святой Дух приносит определенные плоды в вашей жизни, он вас глубоко меняет. Невозможно быть христианином и не иметь вот этих даров Духа. Невозможно быть христианином так, чтобы ваша жизнь не менялась. И вот жизнь христианина, она меняется. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И далее апостол говорит, испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Испытывайте, значит, проявляйте рассудительность, проявляйте мудрость в том, что перед чем вы оказываетесь. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Что такое бесплодные дела тьмы? Это разного рода грех, в том числе это грех различных лжеучений. Потому что с самого начала апостолы проповедуют в духовно очень насыщенной атмосфере Римской империи. Римская империя – это уникальное по-своему государство, в котором под властью римского закона, под властью римских легионов были собраны самые разные культуры, самые разные народы, и римляне, как это делали и последующие империи, относились к различным религиям более-менее терпимо. И происходила торговля, происходил обмен мнениями. Дело в том, что во времена апостола Павла существовал так называемый Пакс Романия, то есть римский мир. И вот этот римский мир, он обеспечивал возможность обмена не только товарами, обмена идеями. По всей Римской империи были построены дороги, они первоначально строились в стратегических целях, чтобы по ним можно было перебрасывать легионы и контролировать, там, чтобы никто не злоумышлял. Но их также использовали путешественники, их использовали купцы, люди перемещались по всей Римской империи, они обменивались различными идеями, и в том числе религиозными. Возникали различные синкретические религиозные культы, которые получали популярность. Как и в наше время, существует достаточно много разных таких религиозных учений, культов, и апостол дает нам и тогда актуальный, и сейчас актуальный критерий того, как отличить-то подлинную духовность. Вот апостол говорит, что подлинный духовный опыт, подлинное духовное переживание, подлинное касание Святого Духа приводит к праведной, благочестивой, богоугодной жизни. И апостол называет лжеучения бесплодными делами тьмы. В них не следует участвовать, их следует обличать. И здесь мы сталкиваемся с вопросом, который вот становится актуальным в наше время, но я думаю, он был актуален и тогда, поскольку людям не нравится, когда мы обличаем бесплодные дела тьмы, и людям кажется, что в этом проявляется недостаток любви. Конечно, эти бесплодные дела тьмы, это могут быть и лжеучения, это могут быть и какое-то небиблейское, несовместимое с Божьими заповедями поведение, но апостол нам говорит, что мы должны обличать. Что значит обличать? Значит, вытаскивать на свет. Перед лицом истины, перед лицом света истины мы признаем, что это неверно, что это неправильно, это не угодно Богу. Именно это значит обличать. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Апостол говорит о том, что эти лжеучения, они приводят к внутренней развращенности человека, что люди тайно делают что-то такое, о чем и говорить не следует. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Вот эти слова «встань спящий, воскресни из мертвых» — это предположительно слова из раннехристианского гимна. И человек, который пребывает в неверии, человек, который не знает Господа, он сравнивается со спящим. Он не обладает подлинной жизнью. Сам этот образ спящего человека, он появляется еще у греческих мыслителей, у греческих философов, которые часто говорили о том, что часто люди живут как во сне, что как будто они спят, как будто они и глаза закрыты для того, что является по-настоящему важным. И сейчас большинство людей тоже живет как бы во сне. Люди не задумываются о том, что важно. Ну, бывает так, что человек сталкивается с каким-то тяжелым потрясением, ему ставят страшный диагноз, он оказывается перед лицом какой-то страшной угрозы, и в этот момент он задумывается, а есть ли Бог, а зачем ли я, зачем я вообще живу, что я тут вообще делаю, и тогда он задумывается. Но лучше не дожидаться таких драматических потрясений и проснуться, и задуматься о том, что мы здесь делаем, каково наше призвание. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Поступайте осторожно, то есть поступайте рассудительно. Обдумывайте свои решения, обдумывайте свои поступки. Одна из очень катастрофических вещей, которые легко наблюдать в человеческой жизни и легко наблюдать даже в социальных сетях, это то, что люди совершают какие-то поступки и даже не в состоянии ответить на вопрос, зачем они их совершают. Время от времени приходится читать о каких-то преступлениях, люди совершают какие-то злодейства, попадают за эти злодейства в тюрьму на долгие-долгие годы, и они не могут ответить на вопрос, а зачем? А вот какая была цель всего этого? Так бывает. Но бывает, что люди даже не совершают каких-то злодейств, они просто живут как-то по инерции, и люди не могут ответить на вопрос, зачем они делают то или другое. Они поступают неосторожно, они поступают безрассудно. И вот апостол нас призывает, чтобы мы поступали осторожно, чтобы мы были в состоянии отдавать себе, по крайней мере, отчет в том, а что мы делаем, а зачем мы это делаем, каковы наши цели, чего мы хотим этим добиться, можно ли этого добиться таким образом. Потому что поведение людей очень часто является поведением как бы спящих, когда люди вообще не задаются вопросом, а зачем я это делаю. Если у человека спросить, там, значит, выяснять, ну, а зачем, ну, какие твои цели, что ты думаешь добиться-то этим, то разговор как-то буксует. Человек просто действует, исходя из каких-то внезапно возникших там эмоций, там, на почве сильной личной неприязни. Просто человек хочет выразить свою неприязнь там к врагам, хочет подчеркнуть свою приверженность своим. И человек не берется отвечать даже на вопрос, зачем все это, а с какой целью, а чего вот. Какие последствия будут у моих действий, каких последствий я хочу добиться. То есть люди поступают в этом отношении неосторожно, и апостол говорит, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Чем отличается неразумный человек от мудрого? Понятие мудрости, оно в значительной степени утрачено вообще современной цивилизации, мы вот такая уникальная цивилизация, у нас понятие мудрости, оно не занимает большого места. Во всех традиционных цивилизациях, не только в христианской, очень большое значение имеет понятие мудрости. У нас много знаний. У нас учебные заведения преподают знания. Знания вообще у нас доступны. Вот у нас благодаря интернету теперь очень хороший доступ к знаниям. Однако у нас утрачено представление о том, что такое мудрость вообще. Мудрость – это не обязательно знание. У человека могут быть знания, у человека могут быть навыки. И у человека могут быть отличные практические навыки. Он может быть очень толковым работником, он может быть очень очень хорошо взаимодействовать с людьми, он может отлично добиваться своих целей, он может быть там прекрасным дипломатом, например, но при этом он может не обладать мудростью, потому что мудрость – это способность правильно ставить цели в жизни и правильно выбирать пути их достижения. Вот, грубо говоря, знания и навыки – это когда у вас есть автомобиль, там, хороший автомобиль, который легко набирает большую скорость, вот отличная очень машина, вот это знания и навыки. Мудрость – это то, что говорит вам, куда, собственно, ехать. В книжке такого специалиста по, как я забыл, как это называется, это область деятельности, ну, по организации бизнеса можно его так назвать, есть такой автор Стивен Кови, и он говорит, что, у него есть хороший пример, что есть знания и навыки, это когда человек знает, как организовать работу. Ну, вот, допустим, люди прорубаются через джунгли, и эта работа, она там как-то организована. Часть людей рубит, часть людей затачивает мачете, часть людей стирает рубашки, часть людей готовит пищу, кто-то там перевязывает поранившихся. Работа кипит, все налажено, все очень хорошо. Но настоящий лидер, по словам Кови, это человек, который залез на высокое дерево и говорит: подождите, мы куда-то совсем не туда прорубаемся. То есть человек, который в состоянии увидеть общее направление, общую цель. А зачем мы все это делаем? Куда мы, собственно, намерены приехать? А какова цель вообще устремления нашей жизни? У того же Кови есть хороший пример с лестницей, которую человек карабкался, прилагал усилия, и в итоге обнаружил, что лестница была приставлена к совсем не той стене. Это как бывает, что в жизни человек пытается добиться каких-то целей, он их добивается в итоге, и оказывается, что зачем он их добивался, это совсем не то, что ему в жизни приносит счастье или могло бы счастье принести. И вот мудрость – это способность видеть, в чем состоит мое подлинное благо и предназначение. А зачем я вообще живу? Иногда люди ставят вопрос: а зачем мне религия, а зачем мне вера, а зачем мне ходить в церковь? А зачем мне вообще быть христианином? И это ошибочная постановка вопроса, потому что это вопрос, который выдает как раз отсутствие мудрости, поскольку, когда мы ставим вопрос «зачем мне?», мы ставим как бы себя в центр. И в каких-то случаях это понятно, когда мне пытаются что-нибудь продать, там, какие-нибудь товары или услуги, я могу сказать, а зачем мне? В конце концов, я тут покупаю. Но религия отвечает на вопрос, зачем я? Каково мое благо и предназначение? И вот мудрость – это способность видеть, в чем мое подлинное благо и предназначение, как мне следует поступать. И христиане – это люди, которым дарована мудрость. При этом христиане не обязательно могут быть лично там гениями с высоким IQ, это вообще не зависит. Там, мудрый человек может быть достаточно скромных интеллектуальных способностей, а человек с блестящим интеллектом может быть немудрым. Мудрость нам дарована в том плане, что мы знаем, в чем состоит подлинное благо и предназначение человека, для чего мы вообще созданы. Для чего мы пришли в этот мир, для чего мы здесь? Человек создан для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Мы созданы для того, чтобы познать Бога. Цель, смысл и предназначение нашей жизни – это Бог. Как говорит в другом месте апостол Павел, все им, то есть Иисусом Христом, и для Него создано. Мы созданы для Бога. Именно в Боге мы найдем нашу подлинную жизнь и нашу вечную радость. И быть мудрым – это значит понимать, отдавать себе отчет, для чего я вообще существую, в чем смысл моего существования, смысл моего бытия в том, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Там центр и смысл моей жизни – это Бог, который меня создал, который меня искупил, который желает меня привести к вечной радости. И апостол призывает нас поступать, исходя из этой дарованной нам мудрости. Потому что, конечно же, эта мудрость, она может быть где-то оставлена, она может где-то быть у нас на полке лежать, и мы можем не обращать на нее внимания, мы можем фактически жить, исходя из каких-то других установок. Но апостол призывает нас постоянно помнить о том, какова наша подлинная цель, для чего мы здесь существуем, и действовать, исходя из этой нашей новой мудрости, которую нам дал Бог. Бог нам объяснил, для чего мы здесь, для чего мы здесь призваны в этот мир, и мы живем, исходя из этой мудрости. И он говорит, дорожа временем, потому что дни лукавы. Дни лукавы, время проходит быстро. И особенность времени – это то, что мы всегда сначала думаем, что его очень много, потом оказывается, что оно пролетело очень быстро. Ну, мы это всегда замечаем, и когда накапливается возраст, и когда какие-то даже простые житейские дела, у нас есть там, допустим, неделя, за которую мы должны сделать определенную работу, кажется, что это еще много времени, а потом оказывается, что нет, уже у нас осталось вот срочно там пару часов, за пару часов нужно что-то срочно ее доделать. У нас есть телефонный звонок сейчас, мы прервемся. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот из того, что вы сказали, ну вот можно понять, что знание – это уровень образования.
Да.
Умение – это выполнение действий на основе знаний.
Да.
А навык – это автоматизированное повторение действий, как, например, если мы пишем ручкой или чистим зубы.
Да.
Далее идет разум. Значит, разум – это сознание, да, то есть получается, что знание и разум – это одно и то же. А мудрость – это опыт, то есть в сумме это то, что вот я назвала выше, плюс данные человека, когда он может видеть себя самого в мире, то есть как бы самооценка. Но есть еще понятие премудрости. И вот как все это вместе соотнести мудрость, премудрость и разум?
Ну, премудрость – это просто превосходная степень мудрости, но мудрость – это способность человека ориентироваться с точки зрения своей цели и предназначения. То есть, вот, куда я направляюсь на своем жизненном пути? Чего я вообще хочу от жизни? С какой целью я вообще живу? Есть такое понятие, которое называется по-гречески «аристон», по-латыни «суммум бонум», которое было очень важным для средневековой философии. Это понятие высшего блага. Оно появляется сначала у Аристотеля в его работе «Никомахова этика». И он там рассуждает о том, для чего кожевенник выделывает кожу. Ну, там это была достаточно грязная технология, достаточно тяжелый труд. Для чего он вообще этим трудом занимается? Для того, чтобы сделать кожу пригодной для того, чтобы делать из нее уздечку. Для чего мастер выделывает уздечку? Вот уздечка – это сама цель, это самое главное. Нет, наверное, уздечка не самое главное. Уздечка нужна для того, чтобы управлять конем. А для чего нужно управлять конем? Чтобы ехать на нем в битву. А зачем ехать в битву? Чтобы одержать победу. И Аристотель проводит такое разграничение, что есть некоторые вещи, которые нужны нам для каких-то других целей. А есть вещи, которые нужны нам сами по себе. Ну, например, деньги, они не нужны сами по себе. Вот если бы, допустим, нам дали миллион, там, миллиард рублей, но с условием, что этот миллиард будет у нас лежать в чемодане, мы его никогда не потратим, то в этом не будет никакого смысла. Есть у нас этот миллиард или нет, деньги бессмысленны, если мы не можем их потратить. Они не являются самоцелью, они являются благом сами по себе. И вот Аристотель указывает на то, что некоторые блага, они носят такой промежуточный характер. Они нам нужны, чтобы на них купить другие блага. А есть блага, которые являются благом сами по себе. Есть некое абсолютное высшее благо, в которое все упирается, для которого мы живем. И высшее благо в средневековой философии, это, конечно же, Бог. Бог является высшим благом, мы живем для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Однако трагедия человеческого существования, грех в том, что мы уклонились от этой цели, в том, что мы себе какие-то другие цели ищем и думаем, что что-то другое нас в жизни наполнит, что-то другое нас устроит, что-то другое нас обрадует и сделает счастливыми. Хотя на самом деле мы так устроены, мы так созданы, что мы можем обрести подлинную радость, подлинное благо именно в Боге. И вот мудрость – это то, что нам, с одной стороны, дано, это христианская истина о том, для чего мы созданы, каков наш путь. И это невероятно огромный дар, потому что мудрейшие люди всех человеческих цивилизаций, греки, китайцы, индийцы, кто угодно, думали, головы ломали, а зачем же мы живем на свете? Высказали очень много всяких мудрых мыслей, и немудрых мыслей тоже много высказали. Но от них было сокрыто, они не знали, зачем. Нам, христианам, это известно. Мы живем для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Мы созданы для Бога, и в Нем мы найдем нашу вечную радость. И апостол говорит, дорожа временем, потому что дни лукавы. Время уходит, и мы должны знать, чему мы его посвящаем. Я как-то видел рекламу смартфона, дорогого какой-то, это была какая-то такая флагманская модель, и там было написано, чем ты заполнишь свою жизнь. Ну, вопрос как-то подразумевал, что со смартфоном можно делать много всяких там интересных вещей, и это вот заполнит жизнь. Хотя, конечно, судя по его цене, там сразу возникала мысль, что жизнь твоя будет заполнена выплатой кредитов за этот смартфон. Но сам вопрос, чем ты заполнишь свою жизнь, он, конечно, важен. На что я свою жизнь потрачу? На что я потрачу все дни своей жизни? И апостол говорит, что времени не бесконечно много, что мы должны будем дать отчет в том, как мы потратили свое время, и мы должны посвятить свое время чему-то стоящему. Прежде всего, конечно же, нашей главной цели – познанию Бога и служению Богу. И далее он говорит, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Христианин призван искать, что есть воля Божия. И это то, что должно определять нашу жизнь. Мы, конечно, будем делать при этом ошибки, мы все люди немощные, мы будем ошибаться, но мы должны искать, мы должны стараться, по крайней мере, потому что очень часто большинство людей, и даже очень часто мы сами, христиане, живем, совершенно не задумываясь, о чем воля Божия в данной ситуации, чего Бог от меня хочет. Вот есть Бог, Он меня призвал, Он меня приблизил в Иисусе Христе, чего Он хочет, в чем есть воля Божия. И не будьте нерассудительны. Много раз на Священное Писание предостерегает от нерассудительности. А рассудительность – это способность все обдумать, все взвесить. Это способность действовать рационально и ответственно. А рассудительность – это когда мы в состоянии поставить себе определенные цели и действовать целенаправленно, желая этих целей достигнуть. Современная психология использует два термина, говоря примерно о том же самом, как реактивное и проактивное поведение. Реактивное поведение – это когда человек просто реагирует на какие-то раздражители. Там, его разозлили – он разозлился. Его соблазнили – он соблазнился. Его там куда-то повлекли – он повлекся. И ему наступили на ногу – он там, значит, выругался. То есть человек просто реагирует. И сейчас мы живем в ситуации, когда это поведение, такое реактивное поведение, оно дорого обходится нам самим, потому что его постоянно эксплуатируют люди, которые хотят, чтобы мы вели себя тем или другим образом, люди, которые хотят нас использовать, и человек, который реагирует так вот, автоматически, эмоционально, он становится их очень легкой добычей. И апостол говорит, не будьте нерассудительны. То есть перед тем, как действовать, действуйте, как это в наши дни называется, проактивно. То есть когда человек сам принимает обдуманные решения. И он не дает себя сбить. Он определяет, в чем состоят мои ценности, в чем состоят мои цели, которые я определяю, исходя из этих ценностей. Как я думаю их достичь, что мне поможет достижение этих целей. Как, знаете, можно иногда видеть, как люди припираются в социальных сетях, и когда смотришь на это со стороны, ну, за собой не замечаешь, а с другими людьми заметить легко, когда смотришь со стороны и думаешь, а что люди хотят, чего они хотят добиться. Вот люди обмениваются ругательствами, обмениваются оскорблениями, пытаются друг друга уязвить. Какая в этом цель? Какая у этого может быть рациональная цель? И вот это пример нерассудительности. Когда у человека нет цели, у человека нет какого-то понятного, устремления, соответственно, ну, если вы не следуете к своим целям, ну, вы будете следовать каким-то чужим. И не факт, что вам эти цели нужны. Поэтому рассудительность предполагает, что если я ставлю обдуманные цели, и я к ним стремлюсь. Но познавайте, что есть воля Божия. То есть ищите в любой ситуации воли Божией. Это огромное освобождение на самом деле, потому что ну вот для человека, далекого от веры, это может показаться чем-то таким, знаете, скорее неприятным, что вот я должен искать не своей воли, а Божией. На самом деле, когда ищешь воли Божией, это освобождает, это дает огромное облегчение, что ты уже не принадлежишь себе, а Богу. И вот человек спрашивает в комментариях, в чем воля Божия. Мы узнаем волю Божию, прежде всего, из Божьих заповедей. И у нас есть 10 заповедей, и эти 10 заповедей, они трактуются в христианской традиции, конечно, расширенно. Ну, например, заповедь «не убий», она не только означает, что мы не совершаем деяний, предусмотренных соответствующей статьей Уголовного кодекса, мы избегаем всего, что может повредить, что может разрушить жизнь или здоровье наше собственное или других людей. Например, мы избегаем каких-то подстрекательских речей, которые увеличат ненависть и вражду, и которые могут содействовать кровопролитию. Мы избегаем ненависти в нашем сердце. И любая заповедь, когда мы о ней задумываемся, когда мы стараемся соблюдать тщательно, она предполагает, что мы должны прилагать очень большие усилия. Она заполняет очень много нашего времени. То есть воля Божия определяется прежде всего его заповедями. И, конечно же, она предполагает некий поиск того, в чем состоит воля Божия в данной конкретной ситуации. «И не упивайтесь вином», продолжает апостол, «от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Античный мир, как и мир современный, он был очень подвержен пороку пьянства. И люди пьянствовали, ну а напившись, когда человек теряет над собой контроль, ему легко впасть и в распутство. И, ну, мы это знаем, сейчас вот бегают по социальным сетям там всякие скандалы, когда какой-то, значит, человек там напился и по пьяни повел себя как-то разнузданно, и потом и на него все, конечно, ему это очень дорого все стало, его там с работы уволили в итоге, и вообще он опозорился на всю сеть. Но вот апостол говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. То есть, когда один порок, он тянет за собой другой. Когда человек начинает пьянствовать, в этом отношении теряет над собой контроль, то и дальнейшее последует. И апостол говорит, но исполняйтесь духом. Что значит исполняйтесь духом? Ну, мы можем, кстати, обратить внимание на это противопоставление. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Что люди ищут в вине? Люди ищут в вине радости, утешения. Люди ищут в вине какого-то теплого братского, дружеского общения, поскольку вино, оно используется, алкоголь, он используется в качестве такого средства для смазывания социальных контактов, когда люди там выпивают вместе, они становятся лучшими друзьями, у них развязываются языки, они делятся друг с другом сокровенным, и вино, оно человека должно утешать, и оно должно как-то помогать людям общаться. И апостол говорит, у вас есть нечто другое. Вы не должны искать утешение в вине, потому что у вас есть Святой Дух. Вы должны исполняться Духом. О чем здесь идет речь? В любом христианине пребывает Святой Дух. Невозможно быть христианином без Святого Духа. Потому что иногда люди думают, что Святой Дух, он пребывает только исключительно в каких-то очень святых людях. Нет. Святой Дух пребывает в любом христианине, и апостол Павел говорит, что никто не может исповедать Иисуса Господом иначе, чем только Духом Святым. Мы не можем обрести веры, мы не можем обрести покаяние, мы не можем сделать что-либо, даже малейшего шага к Богу, без помощи Святого Духа. Но Святой Дух взаимодействует с Духом нашим, мягко направляя нас к истине. И мы можем этому противиться, мы можем его не слушать, мы можем от него отворачиваться, мы можем выбирать какой-то свой собственный курс действий, потому что Святой Дух никогда не действует принудительно. Вот знаете, есть всякие жуткие оккультные практики, когда люди предоставляют, добровольно предоставляют контроль над собой каким-то духом. Знаете, вот это вуду, там вот какие-то автоматическое письмо, все эти мерзопакости, когда люди предоставляют свое тело, чтобы какие-то другие духи через него действовали, чтобы там духи водили рукой, которые что-то пишут, чтобы духи через них вещали. То есть такая добровольная на самом деле одержимость, когда человеческая личность, она куда-то задвинута в сторону, через человека вещает уже какая-то другая личность. И вот это опыт оккультный и демонический по своей природе, поскольку Святой Дух никогда, никогда не уничтожает, не подавляет человеческую личность. Это значит, что мы свободны принимать внушение Святого Духа или не принимать. Мы даем или не даем Святому Духу пространство, чтобы действовать в нашей жизни. И в этом поразительное, невероятное смирение Бога, поскольку Бог, Творец неба и земли, смиренно ожидает, что мы дадим Ему возможность действовать в нашей жизни. И вот исполняться Духом значит оставлять место Святому Духу, дать Богу, дать Духу возможность действовать в нашей жизни. И далее апостол говорит, как это сделать, в чем это может проявляться. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших Господу». Мы призваны назидать самих себя, то есть созидать, строить. Собственно, слово «назидать», оно вот в современном русском языке означает наставлять, но первоначально это ближе по смыслу к слову «строить», созидать самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными. И здесь апостол говорит о, так сказать, звуковом фоне нашей жизни. Конечно, никакой звуковоспроизводящей аппаратуры во времена апостола не было. То, что люди пели, они пели собственными своими устами, когда они там собирались, и они что-нибудь пели. Или человек шел по дороге и что-нибудь напевал. И, конечно, тогда существовали самого разного рода песни, существовали песни, в том числе какие-то неблагочестивые, какие-то непристойные. И вот апостол говорит, что мы должны заполнять наше звуковое пространство вокруг нас псалмами и словословиями, и песнопениями духовными. Мы живем в мире, где есть теперь уже в каждом кармане звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура, в мире, где доступно огромное количество музыки. Сейчас вот, знаете, буквально на моих глазах, я вот еще помню эпоху, когда мы обменивались музыкой, переписывая ее при помощи таких огромных катушечных магнитофонов. Там были такие бобины с лентой здоровые. И доступ к музыке был очень сильно ограничен. Это было достаточно трудно все достать. Сейчас мы можем войти в интернет, и там вот на Google музыке там практически все, что когда-либо записывалось, это можно очень легко найти. И мы постоянно слышим какую-то музыку, которую, не знаю, там люди играют. Это может быть какой-то шансон про то, как бедного бандита поймали и ведут в тюрьму. Это может быть какая-то глупая попса, где поется все про одни и те же страдания. Но мы можем изменить наш звуковой фон, потому что он важен на самом деле. Важно, какую музыку мы слушаем, и мы можем назидать себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Слава Богу, мы можем выбрать хорошую духовную музыку. Мы можем выбрать музыку, чтобы слушать классическую, духовную, которая будет нас созидать, которая будет нас настраивать на поиск Бога. «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». И мы призваны петь и воспевать в сердцах наших Господу. И это очень сильно меняет нашу жизнь, очень сильно меняет нас самих, когда мы научаемся делать это постоянно. Вот пришел еще один вопрос, я на него отвечу. Дьявольские действия могут быть приняты за волю Божию по ошибке? Если мы не руководствуемся заповедями, то запросто. То есть, если человек думает, что воля Божия, это мне должно быть какое-то откровение, мне вот там что-то должно такое на меня свалиться, то можно. Но у нас есть заповеди Божии, и у нас есть... мы должны пребывать в общении с церковью. То есть, если я считаю, что Бог чего-то такое специальное мне повелевает, что-то я такое что-то должен сделать, я должен побеседовать... лучше всего со священником, с какими-то духовно опытными христианами, потому что, конечно, есть такое понятие в православной аскетической традиции, как прелесть. Прелесть именно в церковном контексте – это духовный обман, слово «прелещаться». В современном русском языке прелесть – это что-то такое, наоборот, желанное. В церковном контексте прелесть – это обман, это... что-то, чем нас прельщают. Либо мы сами себя прельщаем, либо нас падшие духи. И есть, конечно, бывают случаи, когда падшие духи прельщают человека. Очень много историй об этом вот в монашеской литературе, про то, как бес прельщал монаха и внушил ему, что монах должен себе выжечь глаз, чтобы принести такую жертву Богу. И бедный монах это сделал. И потом только вот бес его начал соблазнять на второй глаз, но тут, к счастью, это открылось его отцу духовному, и это уже окончательное ослепление человека предотвратили. Но бесы могут дать человеку внушать, что что-то явно плохое – это воля Божия. Тут мы должны, во-первых, ориентироваться на Божьи заповеди, во-вторых, когда уж какие-то начинаются у нас видения и откровения, то это нужно... побеседовать с кем-то духовно опытным и открыть это ему, чтобы уже нам избежать этого духовного обмана. Но вернемся к Священному Писанию. Итак, мы призваны назидать себя псалмами и песнопениями духовными, то есть хорошей духовной музыкой. «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца и Господа, через Господа нашего Иисуса Христа». Апостол говорит много раз: за все благодарите. Мы всегда должны быть благодарны за все, что у нас есть. И ворчливость – это грех. Это очень привычный грех, это очень обычный грех. Мы вот когда, не знаю, там зайдешь в социальные сети, и там все ворчат, это нормально, что все кругом плохо, все кругом гады, все кругом негодяи. И надо их, значит, ругать и порицать. На самом деле апостол говорит, что мы должны быть благодарны. Мы должны быть благодарны за все доброе, что у нас есть. Мы должны отмечать и замечать, и обращать внимание на то, что есть в жизни хорошего, на проявление симпатии и доброты со стороны других людей, на какие-то, пускай даже мелкие, там, водитель пропустил, дал перейти, там, водитель автобуса дождался, пока я заскочу в автобус, еще какие-то проявления доброты со стороны других людей, то, что у нас есть пища, то, что у нас есть отапливаемое жилище, то, что у нас есть часто более-менее здоровье, мы должны за все это благодарить, за все Бога и Отца через Господа нашего Иисуса Христа. И апостол завершает этот стих: «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Повинуясь друг другу, то есть повинуясь церкви и уступая друг другу в каких-то непринципиальных вопросах. Конечно, бывают вопросы веры, вопросы спасения, в которых апостол никому не уступал и нам не советовал. Но бывают вопросы непринципиальные, в которых мы можем и должны друг другу уступать, и мы поступаем очень хорошо, когда уступаем друг другу. Но вижу, время уже наше подходит. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока я должен с вами уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –